Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы затронем вновь тему курения. Это постоянная, скажем так, тема наших дискуссий. Она связана, и она с каждым разом, скажем так, становится актуальнее, потому что вообще система здравоохранения отслеживает все время, да, тенденции и видит как раз вот по своим анализам, по своим выводам, что меняется, да, какие сейчас заболевания выходят на первый план и ухудшается ли, значит, эта картина или улучшается, и что к этому приводит, тем более, насколько это влияет на возрастные какие-то параметры, категории. Мы сейчас говорим о том, что и молодежь наша приходит с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесконечными, откуда бы оно взялось, казалось, в 30 лет. Вот. Но самое страшное, что сегодня стоит на повестке вопрос здоровья наших детей и, собственно, влияние этой пагубной привычки как раз на самочувствие деток. Сегодня мы будем говорить с Анной Рычумовой Бековной Калиевой, с пульмонологом, кандидатом медицинских наук, врачом Республиканского центра укрепления здоровья. Анна Рычумовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Понятно, что не отпускаем эту тему. Мы вот говорили, и депутатов просили прокомментировать не раз их, скажем так, тенденции, инициативы к тому, чтобы вносить изменения и даже предлагать отдельные законы. Многие выступают, ну, в основном те, кто придерживается такого здорового образа жизни, скажем так, можно посмотреть из парламентариев, которые там сами, да, следуют этому принципу и говорят, что да, надо запрещать. Понятно, что встречают, как правило, такие инициативы и противоборство, да, среди коллег, да. Те, кто напротив, лоббируют какие-то, значит, мы не говорим, не называем ни фамилии, ничего, но мы четко всегда отслеживаем, кто как голосует против, за, и кто какие позиции высказывает. Почему так происходит? Это уже, значит, вопрос другого эфира. Мы же будем говорить сегодня о том, что у нас есть закон, и очень многие отмечают, даже наши международные партнеры, о том, что этот закон очень прогрессивный. Очень продвинутый, в нем много всего отмечено, очень грамотно. Другой вопрос, как мы сможем его еще лучше отшлифовать и заставить работать полноценно. Закон об охране здоровья наших граждан, как он очень такое емкое название. Вот, может быть, вы нам, в общем-то, в большей степени о нем сейчас напомните. Вот, но мы говорим сегодня не просто о курении, не о, даже и классическом, но и в том числе об электронных устройствах, которые заполоняют, в общем-то, полки, а самое главное, забирают, перебираются вот в этот сегмент молодежи. Просто потому, что это модно, это стало, и это доступно, это самая большая беда, это доступно, и это вредно в то же самое время. То есть тогда, когда еще пару лет назад мы начинали обсуждать эту тему, и все говорили, ну нет, еще исследований, еще не доказано, это меньше из зол, понятно, что не надо это делать, но это меньше из зол. Но сегодня, я так полагаю, что уже мы пришли к тому, что зло надо искоренять, и не выбирать меньше или больше, а все-таки...
Да, абсолютно верно.
Как вот... сегодня видит система здравоохранения вот эту ситуацию с электронками?
С электронками, да. Ну, во-первых, хотела сказать, да, у нас есть закон. Действительно, он достаточно прогрессивный по сравнению с другими странами Центральной Азии. В частности, вот были введены системы, электронные системы доставки никотина, это вот электронные сигареты. Вообще, изначально, когда закон прорабатывался в Минздраве, то закладывалось, чтобы вообще запретить ввоз, продажу, оборот и так далее. Вот, но, к сожалению, не пропустили. Сказали, что будет регулироваться. Ну, как вы знаете, регулировать что-то очень сложно. И вот в настоящее время Минздрав, в частности, вот именно борьбой с табакокурением у нас возглавляет Чинара Бердибаевна Бекбасарова. Угу. И, значит, продвигает новый законопроект о том, чтобы все-таки провести... через ЖК о том, чтобы электронные сигареты не завозились, не было оборота. Конечно, как дальше развернется ситуация, не знаем. Но мы надеемся, что наши граждане поддержат нас вот в этом направлении, потому что если не будет предложения, то и спрос тоже можно уменьшить. особенно среди наших детей. И я бы хотела сказать, что все эти законы, они разрабатываются не для того, чтобы как-то создать условия для курящих, нет. Наоборот, делается все для того, чтобы молодежь наша не вовлеклась в эту табачную эпидемию. То есть закон направлен именно на молодежь. Я бы хотела попросить наших граждан правильно воспринимать этот закон. Ну и второе, как я уже сказала, в Инстаграм и других соцсетях высказать свое мнение вот по этому поводу. Что вы думаете? Потому что, к сожалению, исследования, проведенные в последние годы, говорят о том, что количество употребляющих электронные сигареты увеличилось среди мальчиков на 2,5 раза, даже не процент, раза, а среди девочек на 2,8 раза, да, получается. Почему? Потому что это новые гаджеты.
То есть среди девочек даже среди больше, девочек, чем мальчик?
Больше, чем среди мальчиков, потому что для них это интересно, это красиво. Ну, это все преподносится так, что это красиво, что это вот так современно, но на самом деле за электронными сигаретами стоит очень большая трагедия. Регулярное употребление этих электронных сигарет приводит к тому, что в организм поступает огромное количество ядовитых веществ, химических, которые вызывают химическое воспаление в альвеолах, вообще в наших легких, вернее, легких того человека, который курит, и возникает пневмония химическая. Причем достаточно очень большие изменения в легких, вплоть до их несостоятельности, то есть нежизнеспособности. И в России, например, очень большая когорта подростков стоит в очереди на замену легких. Это очень такая действительно трагедия человека. То есть молодой человек только выпускается в жизнь, да, и у него такая проблема. Это не проблема, это болезнь. Мы должны понимать, что даже если человек поменяет свои легкие, это не значит, как перчатки поменял и пошел дальше. Нет, это уже будет жизнь в новых реалиях, с обязательным присутствием ограничений определенных, приемом препаратов, иммуносупрессантов для того, чтобы, значит, новые легкие они не отторгались, а как бы прижились и так далее. То есть все равно это очень сложная ситуация.
Да, ну вот мы сейчас говорим о том, что это может быть, легкие могут быть заменены, но на самом деле, если честно, да, это совсем не так легко, это легко звучит, но это очень нереалистично исполнимо, если честно, да. Вообще любая трансплантация, тем более в нашей стране, это из ряда вон сложный процесс и процедура, несмотря на то, что у нас сейчас кое-какие изменения, да, в закон о трансплантологии все-таки вводятся, да, это понимание о том, что там меняется там круг родственников, кто может там пожертвовать свои, скажем так, органы, ну, не легкие, но это такой орган, который не печатают в соседнем цеху, как говорится, не выдают кому надо, да, кто хочет поменять. То есть ребята, да, молодежь, которая сейчас нас может слушать, поймите, что это не тот товар, это легкие купить, это не электронку купить.
Да, абсолютно. Это действительно не тот товар, которые нужно покупать, электронные сигареты. Нет, не существует безвредных видов табачных изделий, не существует даже безвредных доз табачных изделий. И я, конечно, понимаю, да, у подростков основная функция вообще подросткового периода – это найти себя вот в этой жизни, свое место. И многие через определенные там электронные сигареты и прочие вещи, они пытаются завязать, как бы показать себя, реализовать себя, но это действительно не тот товар, через который нужно это проходить. Потому что в электронных сигаретах, как уже доказано, Всемирной организации здравоохранения находится огромное количество токсических, химических, ядовитых веществ, которые вызывают необратимые изменения. Если даже не говорить о легких, происходят необратимые изменения в центральной нервной системе. А тем более подростков еще до 21 года происходит становление всех органов систем, и в первую очередь головного мозга. И вот все эти ядовитые вещества, они в первую очередь бьют по головному мозгу, страдает интеллект подростка. Понимаете, это вообще способность к дальнейшему вот обучению, да, реализации. Интеллект страдает. Страдает самым настоящим образом, происходит разрушение определенных структур головного мозга, которые опять-таки необратимы. Если легкие, может быть, и можно поменять, то головной мозг пока еще нет таких операций, когда можно было бы изъять мозг, поставить другой.
Давайте как бы обозначим, да, обратно-таки. Есть, по-моему, как я понимаю, я как человек не курящий, мало что понимаю вообще вот в этих устройствах. То есть я понимаю, что бывают, например, там системы со стиками, а есть другие какие-то системы, где там жидкость какая-то внутри содержится.
Да, вот. Я тоже не курящий человек, никогда не курила. Угу. Но так как занимаюсь этой проблемой, я читала, что есть. Я и видела, смотрела, как их продают. Значит, у нас в Кыргызстане представлены два вида. Значит, электронных сигарет. Это айкосы. Ну, их относят даже не к электронным, а именно к табачным. Почему? Потому что там есть стики, которые вы сказали.
Вот это такая маленькая сигаретка, скажем.
Да, то есть она просто электронная. Значит, что там есть? Там есть батарейка, этот стик. Батарейка нагревает этот стик, образуется пар. И вот этот пар вдыхает человек. Вот. И на самом деле, так как там находится табак, он относится к табачным изделиям. Есть второй вид электронных сигарет. Это вейпы. Во всяком, у них много разных названий. У нас в Кыргызстане в основном представлены вейпами. Значит, там не стик, а картридж с жидкостью с синтетическим никотином. Вот, они могут быть многоразовые, могут быть одноразовые. И представьте себе, сколько выбросов идет. То есть, если мы раньше говорили, в сигаретах это всего лишь вот этот окурок небольшой, то здесь вот эти огромные вот одноразовые электронные сигареты, которые выбрасываются, это они полностью ядовитые тоже, они все поступают в нашу почву и вызывают там просто-напросто необратимые изменения в почве. А ведь мы всем этим дышим. В конечном итоге это растения, и уже даже доказано, что не только, скажем, в рыбе или в мясе находили вот эти синтетические маленькие микрочипы, да, а даже в организме человека, потому что, ну, мы все находимся в одной среде, естественно, происходит поступление в организм
человека. Что-то где-то вырастает, мы это потом где-то покупаем, готовим, потребляем и так далее. Вот этот круговорот, да, одно за другое, вот в этой единой системе, в цепочках. Да, действительно. Вот вы отмечали о том, что для детей это в том числе какой-то такой психологический даже, да, процесс, и что они таким образом пытаются, может быть, себя заявить, что они взрослые.
Да.
Что они как бы это делают как взрослые. Да, я такой уже вырос, я вот это. И это пагубная привычка, понятное дело. Есть ли разница влияния, как я вот вне эфира, да, спрашивала, одно дело, если это там мужичара, там, который 100 килограммов там выкурит, да, эту сигарету. Другое дело, что это если подросток, который 30 килограммов, да, весит от силы. То есть он это. Есть ли какая-то разница? И тем более, что это разное становление, еще пока растущий организм и нерастущий организм. То есть влияние одной и той же дозы на вот два разных человека.
Вы знаете, у нас организм настолько индивидуален, что говорить о том, вот, насколько это разно, сложно. Но однозначно есть разница, потому что если это взрослый человек 21+, естественно, у него все системы органов уже, становление произошло. Естественно, там что-то изменить тоже возможно, оно есть, потому что научно доказано, что регулярное курение, оно вызывает как минимум хроническое обструктивное заболевание легких. И вообще в каждом организме это может быть самые разные проявления. Но самое главное, тоже научно доказано, что 100% развивается какое-либо заболевание. Почему? Потому что в основе лежит регулярное отравление организма человека ядовитыми веществами, а их более 7000 ядовитых веществ вот в табаке. И получается, человек, регулярно себя отравляя, вызывает неинфекционное воспаление в каждой клеточке организма человека, и это неинфекционное воспаление, естественно, приводит к какому-либо заболеванию. У кого-то это развивается через год, два, три, у кого-то через пять, у самых таких вот прям сильных от природы здоровьем людей это может быть 15-20 лет, но 100% обязательно разовьется какая-либо болезнь. это вот хронические заболевания легких, это обязательное снижение иммунитета, это изменение все равно центральной нервной системы, mm-hmm. это онкология. Mm-hmm. Онкология сейчас у нас просто растет. У нас в Кыргызстане, например, все заболевшие онкологиями, из них 92% являются курильщиками. Вот в нашем Кыргызстане. Причем активное или пассивное курение, разницы нет, это являются именно курильщики. Если будем говорить о подростках, то, естественно, происходит становление всех систем и органов. И, естественно, если орган, он еще недостаточно созрел и развился, да, естественно, его изменения, те, которые происходят в его организме, они очень-очень сложны. И у подростков чаще возникают или быстрее развиваются вот эти вот все хронические заболевания. Поэтому, к сожалению, и в 30 лет есть инсульты, угу. инфаркты. А вообще, знаете, курение и противозачаточные, это я обращаюсь к девушкам, это очень большой процент инсультов. Вот если обратиться вот в инсультное отделение неврологическое, то там можно найти молодых девушек, которые, да, вот лежат. Это, конечно, тоже трагедия, когда женщина молодая, красивая, у нее инсульт, а все потому, что с курения и противозачаточной.
Угу. Поэтому. Но у нас продвижение, кстати, вот именно вот это. Вот именно вот такого способа, да, контрацептивов довольно такое широкое, и гинекологи.
Вообще, это, конечно, я за планирование семьи, угу. нужно обязательно использовать контрацепцию угу. определенную, но смешивать ее с курением, вот ага. это является очень таким не просто серьезным, а, я бы сказала, очень трагичным способом.
То есть вот одно дело, если девушка, ну, как бы не курит и не имеет вредных привычек, там, с алкоголем, да. с табакокурением, да. и использует те контрацептивы, имеется в виду оральные, те, которые гинеколог назначает в соответствии с ее здоровьем, да. то есть там да. проверяет гормональный фон и все остальное, то есть полное комплексное обследование, и говорит, что да, тебе подходит вот это средство, используешь его вот так-то. Не какое-то там, ну, скажем, как это называется, без консультации врача, сама себе назначила, как говорится, такое хаотичное употребление, непонятно.
Хаотично абсолютно нельзя делать, именно по назначению врача, все по рекомендации, если все по схеме делать, это нужно, это полезно, это эффективно и защищает женщину, угу. ее репродуктивное здоровье, здоровье в будущем, это все нужно. Но смешивать это все с сигаретами очень небезопасно. Mm-hmm. Поэтому я здесь именно упор делаю на сигареты,
да.
На табачные изделия, независимо от того, какие они, любые табачные изделия. Это может быть и сосательные, мы их называем некурительный табак, это насвай, вот снюс есть за рубежом, mm-hmm. к сожалению, говорят, к нам тоже завезли. Хотя в законе у нас четко прописано, что некурительные табачные изделия, ввоз, оборот и продажа у нас в Кыргызстане запрещена, статья 15 вот в нашем законе. Но говорят, что ввозят этот снюс шведский угу. и пытаются здесь как-то распространять. Здесь уже, конечно, вопрос к, наверное, МВД, да?
Да, к правоохранительным структурам.
Закона.
Вот. Да, ну и отслеживание, конечно, это же контрабанда, по сути, появляется.
Нет,
получается,
они
так?
пытались провести очень даже законным способом, обращались, да, в нашу таможенную службу, в Минздрав. Это письмо от организации, которая хочет завести, и поступало даже ко мне. И я, естественно, написала очень негативный отзыв и приложила научно доказанные статьи о том, что снюс, он очень сильно влияет на здоровье любого человека, в частности, женщины. Это снижение вообще влияния на репродуктивное здоровье. Значит, влияет на бесплодие, может вызывать. И если, скажем, уже женщина беременна, это могут быть выкидыши mm-hmm. и другие патологии вот, вынашивания беременности. Вообще курение и беременность – это вообще очень сложная вещь, потому что в табаке содержащиеся все ядовитые вещества, в частности никотин, он проникает через вот этот плацентарный барьер, поступает прямо в организм вот этого плода, еще даже не зародившегося человечка, отравляет его. Все эти ядовитые вещества находятся вот в околоплодной жидкости. Они даже разрушают саму от стенки матки, и ребенок, родившийся у курящей матери, вот гинекологи не дадут соврать, это совершенно другой ребенок, у него по Апгару очень низкие баллы, и даже вот эта вот жидкость, которая изливается, околоплодная, она, знаете, такая вот прям опалисцирующая серого вида с таким очень неприятным запахом. То есть представьте себе, ребенок, он 9 месяцев вот находится просто в отравляющей среде, его отравляющей среде. Поэтому я бы хотела обратиться к женщинам: пожалуйста, планируйте свою беременность. До того, как вы запланировали и собираетесь зачать ребенка, нужно бросать курить. Вообще, я призываю не курить вообще, конечно, но если вдруг такая ситуация, нужно обязательно бросить курить и вынашивать своего ребенка, свое чадо.
В чистоте.
В хорошей среде, без табака, без никотина.
Да, прям поворот в нашей с вами беседе, честно говоря, такой тревожный. Закон звучит вот так: о защите здоровья граждан от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля. То есть это говорит о том, что это и в том числе мы, те, кто не имеют этой привычки, мы тоже являемся, соответственно, пострадавшими в этой ситуации, если где-то кто-то позволяет себе курить рядом. Насколько это влияет на нас, и в меньшей ли степени или в большей ли степени мы называем себя, наверное, пассивными курильщиками, ну и замазолило, так скажем, это выражение, но мы давайте еще раз напомним, а в чем, собственно, проблема-то?
Угу. В первую очередь я хотела бы заметить, что табакокурение – это не вредная привычка, как мы привыкли говорить, да, и воспринимать. На самом деле это болезнь. Уже международное медицинское сообщество давно приняло, что никотиновая зависимость – это болезнь. Почему я говорю болезнь? Потому что возникает в организме, я уже говорила, неинфекционное воспаление в каждой клеточке нашего организма. Соответственно, если есть воспаление, это уже болезнь. Просто оно не проявляется сразу, оно проявляется через определенные годы, как я уже говорила, и выявляется именно последствиями вот этими хроническими болезнями. Вот, например, грипп, да, что это такое? Это тоже болезнь, правильно? Которая вызывается вирусом гриппа, и возникает воспаление в верхних дыхательных путях. А никотиновая зависимость – это тоже болезнь, которая агентом являются химические ядовитые вещества, и в организме возникает воспаление. По МКБ-10 так называется никотиновая зависимость, кодируется F17 и так далее. И все врачи должны обязательно спрашивать, курит ли человек или не курит, что курит и так далее. И обязательно указывать никотиновое. Если есть специальные тесты, Пафагерстром – это такой золотой стандарт, где устанавливается, какой степени никотиновой зависимости. Соответственно, если это болезнь, каждый врач должен продиагностировать и, соответственно, провести лечение. Вот это у нас проводится в Кыргызстане, у нас все семейные врачи обучены. Кто хочет бросить курить, пожалуйста, обращайтесь к своим семейным врачам. Возвращаясь к тому, что пассивное курение – это тоже курение, оно абсолютно идентично активному курению. Я бы даже сказала, что когда человек сам курит, то есть он вдыхает в себя дым, да, табачный, то, значит, тот дым, который проходит через вот сам табак, через фильтры, там происходит процесс полного сгорания. А есть еще боковой дым от сигареты. Там не происходит полного сгорания, потому что там недостаточное количество кислорода. Соответственно, в этом дыме, вот боковом сигаретном, будет очень много, еще больше токсических ядовитых веществ, то есть продуктов неполного сгорания.
То есть, когда она тлеет, сигарета?
Да, это еще хуже. И, соответственно, все люди, которые вдыхают этот табачный дым, являются курильщиками. И сподвигает тому, что может развиться все заболевания, которые я выше перечисляла. Это сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты, это онкология, это сахарный диабет. Сейчас даже наши эндокринологи просто бьют в набат, говорят, количество пациентов с сахарным диабетом растет просто геометрической прогрессией. Даже рождаются уже дети с первичным сахарным диабетом. Все это с чем связано? Это не только экология, это не только питание. Это прежде всего вот эти факторы риска, где очень большой такой блок занимает табакокурение.
Угу.
Пусть даже и пассивное.
Угу.
То есть получается, мы все являемся, находимся, вернее, в риске заболеть вот этими хроническими заболеваниями.
Возвращаясь,
все это растет.
Возвращаясь к теме, да, смотрите, мы поговорили о вреде, мы поговорили о влиянии, мы поговорили о том, кто сам курит и кто, скажем так, воздействует своим курением на близлежащих людей. И у нас есть такие методы, да, сегодня, да, предполагается, что есть запрет, например, курения в общественных местах. Сегодня разговор идет о том, чтобы вообще запретить ввоз электронных сигарет. И многие эксперты, да, они скептически к этому относятся и говорят, что любые запретительные механизмы не работают. Ну, как бы практика показывает, что все, что ты не будешь запрещать, оно будет уходить в тени, каким-то образом прокрадываться, просачиваться все равно. Но там, где мы могли бы отрегулировать и посмотреть хотя бы качество того или иного изделия, здесь мы вообще, как бы, да, открыто никто завозить не будет, естественно, мы это ничего проверить не можем, как, что там будет продаваться из-под полы где-нибудь на рынках и тому подобное, да, это сможет, может ли усугубить проблему, или все-таки в масштабе это сократить, да, то есть если мы вообще запретили, не каждый рискнет, да, то есть если, да, мы тут открыто разрешено, и люди, да, они будут следовать всем правилам по закону, но будут завозить, другие после запрета скажут, ну, запрещено, все, я не буду рисковать, кто-то рискнет, но вот как бы это сокращение, оно все-таки же произойдет?
Обязательно произойдет, потому что это тоже научно доказано, в других странах проходили через это. И действительно, хоть и табачная индустрия говорит, контрабанда будет расти, да, нет, вот во многих странах запретили, и действительно в масштабах это все уменьшилось. Да, конечно, будет какая-то часть контрабанды, будут люди рискованные, которые будут это делать, но мы здесь сейчас говорим о нашем будущем, о наших детях, о том, чтобы в школах дети не могли покупать вот, рядом близлежащих там в магазинах и так далее, не могли покупать открыто эти электронные сигареты. Хотя у нас есть запрет, например, младше 18 лет нельзя продавать. Да? Но своими глазами видела, как спокойно продавали младше 18 лет. Никто у него не спросил наличие паспорта, возраста и так далее. Поэтому основная цель закона – это защитить наших подростков. И я думаю, каждый родитель хочет запретить, защитить своего ребенка от электронных сигарет. Тем более, это у нас не просто эпидемия, у нас какая-то пандемия сейчас в Кыргызстане. Поэтому закон нужен, и он действительно в масштабах уменьшит это воздействие.
Ну вот отмечается, что не предусмотрена даже ответственность за розничную торговлю сигаретами, вот, да, то есть есть запрет, нельзя как бы даже продавать там возле школы, там где-то есть, это есть прописано все. Есть еще, по-моему, только что мне попадалось, что нет ответственности за некоторые виды нарушений, да, то есть есть запрет, но как бы мы не можем, если кто-то вдруг идет на нарушение этого запрета, мы не можем с этого человека как бы взимать ни штраф, ни какое-то наказание ему вносить. Вот это тоже мешает, ровно как и мешает, например, вот история с проверками, да? Вот давайте мы об этом поговорим, о том, что в общественных местах запрещено курить. Но как нам сделать так, если у нас мы не можем ходить с рейдами, да? Вот мы говорили с департаментом санэпиднадзора, который говорил, ну, а как нам быть? Мы должны прийти и внезапно проверить. Потому что пепельницы с появлением какой-нибудь плановой проверки, они, естественно, удаляются из зала, а когда все ушли, они возвращаются благополучно. То есть как быть, да, в этой ситуации?
Да, действительно, у нас есть моратории целый год. Целый год этот мораторий будет работать. Но есть такая возможность, если человек пришел, скажем, в кафе, в ресторан, видит, что там курят, да, вот, а он не хочет отравлять себя, да, он хочет быть здоровым и так далее, он может сделать фото- и видеосъемку, написать заявление вот в этот департамент санэпиднадзора, и, соответственно, по этому обращению будет проводиться определенная работа данным департаментом. Есть подзаконные акты, могут налагаться штрафы на физическое лицо, на юридическое лицо. Это все есть, но, к сожалению, оно недостаточно хорошо работает. Вот, например, у нас есть закон о том, чтобы не было рекламы. Например, если магазин продает вейпы и прочие электронные...
То есть вывесок не должно быть.
Сигареты, да, вывесок не должно быть. Вот. И, как вы заметили, у нас во Фрунзе, в Глобусе закрыли, да, вот сейчас такие закрытые ящики. Человек подходит, говорит, нет, такую-то сигарету, просто достают сигарету, ему дают... И так далее, то есть не должно в открыто вот...
А с электронками такая история есть? Потому что точно мы откровенно можем сказать, что в крупнейших торговых сетях, торговых центров можно зайти и прям там есть такие специальные, им даже выделены уголочки,
да,
где...
Да, все это стоит, все это прописано.
Да, то есть там, ну, естественно, и какая-то маркетинговая такая там штука есть, молодой человек, кто предлагает.
Все есть, закон почему-то здесь не работает.
То есть надо конкретно прописать, что это относится и к электронным устройствам там нагревания табака.
Нет, в законе написано, что все это есть четко, к электронным тоже относится. Угу. Но у нас должны быть какие-то определенные подзаконные акты. Вот они у нас плохо прописаны. Вот если эти подзаконные акты грамотно прописать и сделать рейды по реализации этого закона, то можно, конечно, все это изменить, эту ситуацию. Но закон есть, с подзаконными актами некоторые сложности, но если общество проявит такую активность, то можно изменить эту ситуацию.
Ну, у меня есть еще два вопроса, да, тоже, раз мы пошли в эту сторону, о том, что можно демонстрировать, а что нельзя демонстрировать, где-то рекламой, а где-то вывесками, а где-то вообще просто вот устанавливая какой-то стол, да, на той же площади торгового центра. И появилась, да, совершенно недавно тоже инициатива, это же в рамках... всей сигаретной истории, о том, что нужно обязательно в кино запретить, да, демонстрацию вот курения, да, и в общем, потребление табака. Как вы думаете, как это заработает, как это можно сделать? Понятно, что там паника, да, среди кинематографистов, они так немножко, ну вот почему-то, да, почему-то они расстроились в этом смысле, хотя есть прекрасные примеры, когда везде все пишут, предупреждают и ставят какие-то ограничения по возрасту. Как здесь быть? Какая здесь дискуссия происходит?
Во-первых, я хотела сказать, что у нас, согласно закону, запрещена розничная продажа. Угу. То есть нельзя выставлять лоток и, значит, тут продавать, потом раз лоток свернул и ушел. Такого делать нельзя. Можно продавать только в стационарных магазинах. И то нужно...
Не поштучно там не... как-нибудь.
Поштучно тоже запрещено. И опять-таки это не для того, чтобы было сложно... курильщикам, а просто потому, что одну сигарету купить подростку или ребенку легко, это будет очень дешево, а купить целую пачку для него почти недосягаемо. Только из этих позиций прорабатывается этот закон. То есть для того, чтобы защитить наших детей. Еще раз призываю наше население, пожалуйста, правильно поймите закон. Вот. А о том, что, да, среди кинематографов сейчас очень большая дискуссия, она идет на самом деле, потому что в законе прописано, что нельзя, но также в этом законе четко прописано, что если, согласно, значит, самой идее, да, этого художественного фильма в замысле есть табакокурение, оно, конечно, может быть, имеет место. Единственное, нужно ретушировать, это уже есть, если будем смотреть российские фильмы, зарубежные даже, там вот ретушируют все это, ну и прописывают, что курение вредно или разрушает ваше здоровье, там 16+. То есть, конечно, такие вещи нужно обязательно делать. Но я бы хотела сказать, знаете, вот последний, если посмотрите, Джеймс Бонд, он там курит, вот вспомните.
Последний, то есть там уже там, я даже не акцентировала внимание на это.
Нет, они последние герои, они не курят, абсолютно не курят, но потому что это не ассоциируется со здоровым образом жизни, они, наоборот, занимаются спортом, они правильно питаются, да, они развиваются, то есть происходит такое вот духовное развитие этих наших героев. Я думаю, что если направить идею наших кинематографистов кинематографистов в эту сторону будет тоже очень полезно.
Угу. И последний мой вопрос, он, конечно, касается вот таких вот оппонентов, которые нам демонстративно говорят, ну, давайте запретим, то есть мало того, что будет тень, мало того, что будет контрабанда, а ведь давайте вспомним, что вот за 2023 год от продажи акцизных марок на табачные изделия в бюджет поступило более 8 миллиардов сомов, да? Мы тоже говорили о том, ну, давайте сделаем, как в некоторых других странах. Может быть, нужно ввести большие ставки, чтобы как бы цена выросла. Чем дороже, тем меньше возможности покупать. Да? Такой механизм есть. Бить по карману, как бы понятно, что если там пачка стоит условно, да, в кавычках, 1000 сомов, ну, мало кто себе будет позволять как бы ее приобретать. Но и тут другой вопрос. Давайте сравним цену, вот то, что поступает в бюджет, и что система здравоохранения дальше тратит на лечение, на обеспечение бесплатным государственным лечением тех, у кого развились болезни из-за курения.
Абсолютно верно. Потому что, вообще, знаете, ставить на весы, да, здоровье ребенка, наше будущее, наших детей, и какое бы количество денег не получало государство, ставить на одни весы, мне кажется, это просто святотатство. Ну, нельзя продавать здоровье наших детей. Ну, нельзя. Это просто... Есть такие святые вещи, да? Нельзя продавать родину, да? Родную землю, свое будущее, маму, да? То есть, ну, как можно ставить это на одни весы? Это, во-первых. И, на мой взгляд, это вообще самое главное. По идее, после этого даже разговора не должно быть. Но, возвращаясь к нашим реалиям, вы абсолютно верно сказали. Приходит там... Ну, сколько-то миллиончиков, да, этих сомов. А государство тратит во много, в 10 раз больше на то, чтобы оказать помощь, скажем, онкологическим пациентам, да, сердечно-сосудистой патологией, с заболеваниями легким, на тот же сахарный диабет. Просто такое огромное количество денег тратится, потому что инсулин-то приобретается государством и продается, раздается нашим пациентам бесплатно.
Так же, как и онкопрепараты.
Да. Плюс это обследование, да, тот же определение сахара крови. Это, знаете, вот если посчитать на количество наших людей, это просто, это не миллион, это огромное, это намного больше государство тратит на здравоохранение, нежели получает в свой бюджет. Это разные вещи. Вот. И хотела бы сказать, что вообще за рубежом это научно доказано, что именно налоги дают лучший отказ от табака, нежели вся наша с вами работа. Это тоже научно доказано. Вот Министерство здравоохранения регулярно, ежедневно проводит рутинную огромную работу по борьбе с табаком. Это... работа со школами, с вузами, да, с организованным населением и так далее. Со школами вообще мы регулярно проводим внеклассные уроки, рассказываем, фильмы делаем и так далее. Значит, вот рутинная работа медицинской организации, да, вот это ваша работа, масс-медиа. И работа НПО, да, вот если вот все-все-все это взять, если даже мы будем с вами проводить это на 100% хорошо, мы получим только 10% результата. А если ведем правильные, вот как вы сказали, очень хорошие, высокие налоги, это снижение будет курения на 40%. То есть 3 раза больше, да, правильно я подсчитала? Поэтому я бы обратилась к нашим депутатам, да, людям, которые пишут законы, прописывают налоги. Пожалуйста, вот, ну, просто возьмите во внимание даже здоровье ваших детей, ваших внуков там. Я не говорю о других, да, вот ваших детей, ваших внуков, правнуков. И подумайте об этом, напишите правильный закон, чтобы сократить табакокурение и чтобы защитить здоровье нашего населения.
Спасибо вам большое. Я думаю, что вот на этом призыве мы приостановимся, поставим, скажем так, пока на паузу в рамках нашей программы, но мы еще не раз к этому вернемся, потому что такая борьба идет не первый год, к сожалению, не первое десятилетие, не первое столетие. С этим, я думаю, если так вот...
Столетиями я с вами поспорю, потому что курение, вот такое активное промышленное, оно возникло примерно с Первой мировой войны. это получается какие 14-е, да, годы. То есть если взять 24-й год, это всего 100, там 10 лет.
Так, а до этого люди все-таки в меньшей степени
курили, потому что не было такого вот промышленного производства сигарет и такого распространения. Табак это был очень дорогое изделие, могли позволить себе единицы, только очень богатые люди.
Ну, так
люди.
И надо вернуть.
Да, надо вернуть действительно в те столетия и защитить наше население.
Спасибо вам большое. Анара Джумабековна Калиева была у нас в гостях, пульмонолог, кандидат медицинских наук, врач Республиканского центра укрепления здоровья. Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем.
Будь в курсе.